эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
В эфире епархиальные новости. У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. В четверг, 19 февраля, в один из дней празднования Сретения Господня в городе Подольске состоялся День православной молодежи Московской области. Этот ежегодный форум – один из результатов соглашения о сотрудничестве между Комитетом по делам молодежи Московской области и Московской епархией. Областной День молодежи призван помочь православным молодым людям епархии ближе познакомиться друг с другом, обменяться полезным опытом и просто пообщаться. В этом году праздник объединил более 1200 участников. Началом праздника стала божественная литургия в Троицком соборе города Подольска. Центральным событием этого дня стал праздничный концерт, в котором принимали участие молодежные коллективы со всего Подмосковья. С приветственным словом к собравшимся выступили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Комитета по делам молодежи правительства Московской области Юрий Бойко, глава города Подольск Николай Пестов. В фойе ДК «Октябрь» проходил традиционный фотоконкурс «Подмосковье православное», а в муниципальном лагере «Мечта» немногим позже – турнир по военно-прикладным видам спорта, в котором приняли участие 250 молодых людей со всей Московской области. В последнее время, и это во многом связано с нравственным состоянием современного общества, проходят активные дискуссии о том, в какой именно деятельности молодежь может быть наиболее полезной в церкви. Молодые люди, часто более требовательные и добросовестные, более открытые к правде жизни, более честные, более смелые, чем старшие, наиболее ярко проявляют себя в миссионерском служении. И все же было бы ошибкой выделять молодежь как некую особую группу, выбирать для нее и за нее работу, в которой она может себя найти. Главный гость Дня молодежи, митрополит Ювеналий, в интервью нашей программе сказал об этом так.
Молодежь, ведь мы не выбираем для какой-то отдельной деятельности. Это поросль молодая нашей страны. И в какую бы профессию они потом не пошли, не приобретали, вот те семена веры, заложенные в детские, юношеские годы, они им пригодятся, чтобы быть совестливыми, быть честными, порядочными, добрыми гражданами. Мы уже из этой молодежи видим людей, которые встали к престолу, то есть люди с призванием стали священнослужителями. Они используют этот опыт, который они получили с детства, с юности, чтобы уже на приходах его развивать. Я очень счастлив, что мы не потеряли тех лет, когда церковь стала полностью свободна, когда она смогла участвовать в жизни народа нашего, общества, не только ограничиваясь стенами церкви, но она вышла на широкое сотрудничество.
Итак, главная задача молодежи – не отделить и не утвердить себя как некую самостоятельную часть церкви, а по-настоящему раскрыться в многообразном церковном служении вместе с христианами разного опыта и возраста. По словам святейшего патриарха Кирилла, сказанным им на открытии недавних рождественских чтений, именно в церкви, в соприкосновении с вечностью, созидается, живет и продолжается в наших молитвах духовная связь поколений и преодолевается пресловутая проблема конфликта между отцами и детьми. Мы встречаемся с вами накануне спасительных дней Великого Поста. Уже в ближайший понедельник в храмах будут звучать покаянные молитвы и песнопения, а само церковное богослужение примет будничный и строгий вид. В это время от каждого из нас потребуется немало душевных и телесных сил, чтобы достойно войти в радость светлого Христова воскресения. А пока пост не начался, мы решили порадовать вас и сами порадоваться красивому церковному пению. У нас в гостях певчий хора Коломенской духовной семинарии, его регент, иеромонах Константин Островский. В нашей передаче примет участие музыкальный редактор РТВ Подмосковье Анна Галишникова. Батюшка, уважаемые гости, здравствуйте.
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 Прежде чем мы поговорим о богослужебном пении, мы услышим песнопение «От восток солнца до запад». Музыка архимандрита Матфея Мармеля. Батюшка, первый вопрос будет касаться вас лично. Скажите, когда и как вы сами попали на клирос? Для радиослушателей скажу, что клиросом называется место на возвышении перед иконостасом, на котором находятся певчие. И кто были ваши учителя?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На клирос попал я с детства. Будучи сыном священника, я всегда, когда отец служил, или нес паномарское послушание, или пел на клиросе в тех храмах, где нес свое церковно-священническое служение мой отец. Это Хабаровске и в Успенском храме города Красногорска. При Успенском храме есть детская церковно-музыкальная школа, в которой я учился. И также учился в музыкальной школе в обычной, городской. Мне посчастливилось после окончания школы поступить в то духовное учебное заведение, в которое я всегда мечтал поступить, в Московскую духовную семинарию, и там петь в семинарском хоре, регентом которого был нынешний ректор Санкт-Петербургской академии епископ Амвросий, и в концертном хоре Троицы Сергиевой Лавры, которым управляет знаменитый регент всероссийского церковного значения архимандрит Матфей Мармель. Поэтому считаю вот этих людей, отца Матфея, владыку Амвросия и своих учителей Успенского храма своими учителями.
Батюшка, следующий вопрос о роли пения в церкви. Какова роль пения в церкви? Это дополнение, фон к тому, что читается и произносится в храме? Или все же это очень важная самостоятельная часть? И простите за наивный вопрос, а зачем петь в церкви? Неужели в первых христианских общинах было и пение тоже?
Господь в своем боговоплощении осветил все человеческое творение, и поэтому, когда мы приносим то лучшее, что есть в творении, мы приносим это Богу, который тоже познал вот сущность творения, сущность того, что Он сам сделал в своем богочеловеческом воплощении. И мы знаем из Священного Писания, из Ветхого Завета, что даже на небесах было ангельское пение. И, к примеру, в Новом Завете мы знаем, когда было явление по Рождестве Христовом пастухам, то ангелы воспевали песнь. Или, к примеру, мы знаем из Священного Писания, что когда Господь уже перед своими страданиями, они, воспев, пошли на гору Елеонскую. То есть пение было даже во времена самого Господа. И пение было во все времена церкви, и в Ветхозаветной церкви пение было, и было весьма развито, и в колене Левия, это колено несло священническое служение, служение при храме, были люди, поставленные именно для церковного пения. Люди в церкви приносят Богу все самое лучшее, и от самих себя в слове выразило священное писание, музыки, а самое гармоничное – часть слова – это музыка, выразилась то гармония, та красота души, та красота слова, она выражается вот в звуках, в гармоничном сочетании звуков. И было изначально в церкви пение как самостоятельная часть богослужения, выражение текстов через звуки.
Я думаю, настало время представить наших гостей. Все они уже в священном сане. Итак, первый тенор – диакон Сергей Шкитырь, второй тенор – диакон Дмитрий Литвинов, баритон – игумен Петр Пузенко и два баса – диакон Виктор Тишковец и священник Павел Чесноков. Отец Константин, следующий вопрос. Что же такое церковный хор? Как долго он может создаваться? Какими качествами и профессиональными, и душевными должны обладать певчие? И, кстати, вопрос догонку, как решается вопрос дисциплины на клиросе? То есть вопросы, касающиеся создания и функционирования церковного хора.
Церковный хор – это церковное послушание, которое по уставу церковному должны нести люди, имеющие соответствующее поставление. И исторически так было, может, до самого последнего времени, что на клиросе это были, во-первых, мужчины, которые поставляли церковный чин певца, аналог церковного чина чтеца, которые несли вот это церковное служение. И поэтому церковный хор определяется вот этим фактом, что это люди верующие, люди уже испытанные в вере, наученные в благочестии, которые несут это церковное служение. 20 век, в эпоху гонений, пострадали не только священники и диаконы, но пострадал и церковный клир, в том числе и певчие. И, наверное, так хорошо, промыслительно случилось, что как раз именно в это время на клирос вошли и женщины. И появился такое понятие смешанного хора, не только как в 19 веке смешанный хор были мужчины и мальчики, но смешанный хор мужчины и женщины. И, наверное, на плечах женщин сохранилось вот церковное богослужебное пение в 20 веке, потому что мужчины, как только в советское время мужчина благочестиво появлялся в храме, он был почти автоматически кандидат в священство. Как долго может создаваться, как Господь даст? Если есть сильный приход, есть настоятель, который желает создать хороший хор, потому что какой-то хор всегда есть в любом храме, потому что богослужение не может совершаться без пения, хотя бы один человек должен на клиросе петь в любой ситуации. Но если есть воля настоятеля, есть человек, который может с профессиональной точки зрения организовать хор, есть люди, которые могут петь, то так хор создается. Лучше, наверное, хор – это хор, который, вот здесь отличие от такого светского профессионального понимания хора, это не те, кто лучше всего поет, а это члены общины, потому что самое лучшее пение – это пение, когда люди едиными стыдными сердцем славят Бога, и вот если община может петь, вообще идеал такой вообще народное пение, да, это, наверное, самый лучший хор. Ну, понятно, что не все люди могут петь, тогда делается обычно уже действительно хор из тех, кто может, но в идеальном варианте это члены общины, верующие православные христиане, которые, это их форма участия в богослужении. Ну, собственно, тогда это определяется вопрос качества певчих. И вопрос дисциплины исходит из этого, потому что дисциплина на клиросе, она определяется благочестием и верой певчих. И когда это люди верующие, то вопрос дисциплины – это вопрос их покаяния. А вот когда люди неверующие, как иногда, к сожалению, бывает, что в некоторых наших храмах, то тогда приходится уже какие-то внешние меры принимать.
Бышка, вот такой вопрос по поводу различных искушений или испытаний на клиросе. Потому что клирос – это такое место, отделенное, в общем-то, от и ну, отдельно люди находятся. Понятно, что они там подвержены различным испытаниям, искушениям. Вот какие наиболее распространенные?
Я бы не стал как-то специфически какие-то прям очень вычленять певчих из числа общих православных христиан, но самое общее такое искушение для певчего – это петь, а не молиться. когда человек, собственно, очень увлекается, собственно, музыкой церковной, которая надо будет весьма красивой, она может быть разной. Человек может увлекаться протестным пением, знаменным пением, каким угодно вариантом церковного пения. Он увлекается, собственно, вот этой стороной внешней церковного пения и, собственно, забывает о том, что главное в пении – это текст, который поется, не сама мелодия, а текст, который припевается на эту мелодию, и что текст должен самого певчего призывать к молитве и призывать тех, кто слушает этот текст.
Следующий вопрос как раз будет о светских песнопениях, о светском хоре. И этот вопрос будет адресован к одному из наших гостей. У кого-либо из вас, отцы, был опыт пения в светском хоре?
Да, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
А вот, батюшка, в чем разница между церковным и светским хором? И насколько быстро профессиональный хор может освоиться в церкви?
Дело в том, что иногда даже светские хоры в свою программу включают духовные произведения. Но так часто бывает, что для них это своего рода некая такая высота, некая такая планка, которую они пытаются взять. С одной стороны, светский хор исполняет духовные произведения, но церковный хор и светский хор исполняют их по-разному. У тех и других разные критерии оценок. Например, все-таки церковный хор, вот как отец Константин правильно сказал, он все-таки молится во время пения. А для светского хора, исполняющего, может быть, даже и духовное какое-то песнопение, более важны какие-то внешние музыкальные моменты. Так часто бывает, что даже светские хоры потом, в конце концов, духовно вырастают и приходят в церковь, и даже совершают свое вот такое вот церковное певческое служение. Мне известны такие случаи.
Батюшка, а бывает такое, что в храме берут певчих по принципу «лишь бы хорошо пели», и даже если они равнодушны к вере, к молитве, тем не менее их берут, и они поют? Бывает?
К сожалению, да, бывает. Это, я думаю, что пережиток той сложной эпохи, которая была у нас на протяжении многих-многих лет. Приходят люди, вроде бы сначала с такими интересами совершенно не духовными, но иногда все-таки бывает вот это вот духовное перерождение человека, когда сначала он вроде бы приходит просто из любви к искусству, а потом возрастает до христианина и, скажем так, до дисциплинированного христианина, который не будет относиться только лишь формально к своим обязанностям и к своей вере. Так что я думаю, что те люди, которые отбираются иногда зачастую лишь бы хорошо пели, потом в конце концов воцерковляются, во всяком случае для них открыта такая возможность, и становятся уже деятельными христианами.
То есть можно так сказать, что сам лад церковного пения, церковного чтения может перенастроить душу человека?
Ну, думаю, что здесь не сам лад церковного песнопения, а, наверное, все-таки влияние божественной благодати в церкви на человеческую душу, которая не исключено может быть, может осуществляться через церковные песнопения, даже через церковный лад.
Вот, отцы, хотелось бы услышать от вас еще точку зрения на вопрос о том, насколько оправдано исполнение церковных песнопений в светском концерте. Часто мы слышим, что церковные песнопения выносятся на сцену. Кому-то это нравится, кому-то это не очень нравится. Как вы считаете, это возможно? И в каком объеме это возможно?
Да, конечно, это возможно, потому что духовные концерты, которые устраиваются в различных мероприятиях, они призваны большей частью проповеди Христа. Обычно вот в программах, если уже и на светских концертах вставляется, то обычно песнопения, которые наиболее легкие для восприятия, более такие повествовательные по своему содержанию.
То есть не каждое духовное песнопение может быть включено?
Далеко не каждое, потому что есть песнопения евхаристического канона, то есть это песнопения, которые содержат в себе глубокий богословский смысл и исполняются во время ответственнейших мест богослужения, и поэтому не являются допустимыми для исполнения со сцены в обычных светских мероприятиях.
Может ли церковный хор, в принципе, петь светские песнопения? И как светские песнопения, исполняемые церковным хором, воспринимаются в церковной среде?
Просто вопрос стоит, где они поются. Если церковный хор, а хор – это люди, если так в лучшем понимании значения, что это члены церковной общины, верующие люди, где-то, например, там, за праздником, за столом, так сказать, или собравшись вместе на отдыхе, споют какую-нибудь хорошую светскую песню, то в этом ничего дурного, плохого нету. И светская музыка – это очень широкое понятие. И светская музыка, если я как дурная, так и хорошая. Прекрасная, есть образцы и профессиональной музыки, и народной песни, и авторской песни, романсов. Ну, причислять можно сколько угодно. Прекрасная по своему духовному содержанию. И да, даже просто хорошая песня, почему бы, собственно, и нет.
Вот одну из таких мы сейчас послушаем. Это песня на музыку Новикова «Эх, дороги».
Пыль на туман,
Отец Константин, может быть, о чем-то мы вас не спросили, о чем бы вы хотели сказать? Нет такого, ничего.
Можем пожелать только нашим радиослушателям помощи Божией, найти свой путь, чтобы вы были счастливы. А счастье – это когда человек имеет свой мир в душе, мир с людьми. Чтобы счастье было с вами, с вами было здоровье, потому что физическое здоровье. Здоровый физический человек много может сделать, больному человеку будет сложнее. Не ропщите, радуйтесь, будьте в мире с Богом, будьте в мире с людьми, и пусть Господь хранит вас на много и благое лет.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».